Часть 12. Но как вовек не дрогнет добродетель, хотя бы грех ельстил в обличьях рая, так похоть, будь с ней ангел лучезарный, присытится и на небесном ложе. В словах Хатоя не было насмешки или осуждения. Недавно Хатой покинул зал для медитаций и удалился в свою комнату. Лицо его не было озабоченным, но те из его учеников, кто знали Хатоя особенно близко, все же заметили, сенсей чем-то встревожен. Хатой открыл потаенную нишу в подполье и извлек оттуда холщовый мешочек. «Если призрак явится опять, пусть взглянет сам и пусть его окликнет», — грустно добавил Хатой, и на его ладонь выкатились 5 небольших смолистых комочков. Саама. В центре комнаты на грубом дощатом полу была разложена расписная тростниковая циновка — подарок японского друга Таро. Он приехал из далекой Кагосимы только лишь за тем, чтобы своими глазами увидеть, Саама существует. Преподнося Хатою 9 ритуальных даров видящего, он обещал Хатою, что вскоре приедет снова, чтобы остаться в общине навсегда. Хатой положил мешочек на прежнее место и закрыл тайник. Сел на пол в самый центр циновки, туда, где была изображена одна из великих мандал трансформации. Скрестил ноги, закрыл глаза и выпрямил позвоночник. Прочел древнетибетскую мантру очищения сознания. После этого он положил под язык комочек Саамы. Спустя некоторое время дверь бесшумно отворилась. И Хатой поплыл сквозь тающие лохмотья размягченной материи. Его тело, потеряв объем, вес и форму, вибрировало в тон путеводным семантическим линиям Вселенной. Да, Хатой был без остатка поглощен триптаминовой матрицей галлюциногенного эликсира. Он заряжался обертонами проводящего комплекса Саамы и не ведал страха. Он более не был стабилен в том смысле, в каком была стабильна циновка, на которой он сидел. Теперь Хатой был философским камнем человечества, эмбрионом всемирного хаоса и ощущал смиренную благодать. Путешествие началось. Оставалось лишь указать цель путешествия. Наконец, сгусток чистой мысли, которым стал Хатой после многоступенчатой, но стремительной метаморфозы, очутился в замке с железной башней. И спустив в пространство квант удовлетворения, бесплотный Хатой растворился под потолком комнаты с портьерами и кичливыми штандартами, свисающими с потолка. Никто не заметил его, как не заметил бы самого себя, перейдя из одного измерения в другое. Хатой весь обратился в терпеливое ожидание. Часть 13. «I am coming!» Этих слов Августин не слышал уже 10 лет. Так говорила и могла говорить только Рут, его первая любовь. Женщина, из-за которой безжалостный убийца Вальдис был застрелен им из магнума с 40. «I am coming!» Этих слов Августин не слышал уже 10 лет. Так говорила и могла говорить только Рут, его первая любовь. Женщина, из-за которой безжалостный убийца Вальдис был застреленным из магнума 40 в осеннем лесу. Потрясенный Августин издал громкий рык. Именно рык, хотя в это время его аватар стремительно изменялся, и его глотка уже не принадлежала белому барсу. В голове Августина совершалась революция похлеще второй сексуальной, и только когда в затылок его со страшной силой ударил огромный шипастый шар, он понял, что совсем недавно к их обществу присоединился кто-то четвертый, если третьим считать заходящегося в лае Томаса. Августина спасло лишь то, что большей частью он уже развоплотился. В противном случае коварный шар, в мощи которого чувствовалась магия взбешенного Джерджиса, мог бы прикончить его на месте. На холодные каменные плиты упал уже не барс, но тень отца Гамлета. Увы, даже в этом малоуязвимом аватаре зрение Августина после страшного удара работало далеко не лучшим образом. Но того немногого, что он смог разглядеть сквозь кровавый туман, перевернувшись на спину, хватило, чтобы содрогнуться от ужаса. Над ним, едва не цепляя головой темные полотнища штандартов, что украшали потолок, возвышался Локи. Его длинные чешуйчатые одеяния были изрядно забрызганы стремительно тающей кровью. «Моей кровью», — подумал Августин. На левом плече Локи висела крупная ячеистая сеть, сплетенная из живых змей, на правом — волчья шкура. Его острые уши подрагивали в такт накатывающей волнами ярости. В правой руке Локи раскачивался на массивной серебряной цепи тот самый шипастый шар, который несколько секунд назад поразил Августина в затылок. Увесистый амулет из нескольких десятков зубов среди которых Августин опознал волчьи, человеческие, медвежьи и куницыны, грохотал на его груди, как десяток боевых барабанов. А ниже пояса Локи, там, где в европейском костюме предусмотрена ширинка, болталась желтая козлиная борода. «Сука!» — прошипел Локи. «И ты, сука, легавый!» «Ага, совершенно не к месту», — подумал Августин. «Значит, первая сука адресована Пантере, то есть Рут». В то же время аватар Августина, совершенно независим от его незатейливой мыслительной деятельности, стелющимся ветром подобрался к Локи, и длинный меч старого датского короля пронзил ногу нарушителя интима насквозь. Томас, следуя примеру хозяина, вцепился в козлиную бороду Локи. Пантера закричала, но у Августина не было возможности прислушиваться к ее словам. Потому что Локи, для которого удар Августина был всего лишь комариным укусом, исторг из когтя на левой руке змеистую призрачную молнию. Молния впилась в голову тени отца Гамлета кровожадной пиявкой. «Материальное одолеешь материальным, призрачное призрачным» — это знал любой начинающий пользователь VR. Класс его аватара позволял Локи штучки и похлеще этой. Локи отшвырнул свою цепь шаром и, отодрав освободившейся правой рукой Томаса от своего горла, отшвырнул малиново-красного пса к стене. Томас обиженно заскулил. Голову Августина разрывала чудовищная энергия, источаемая Локи. Он был буквально пришпилен к полу и уже приготовился молить о пощаде, но в этот момент ему на выручку пришла Рут Пантера. Она, наконец, поняла, что никакие вопли не остановят ослепленного ревностью Локи. Совершив головокружительный прыжок, она вцепилась своими острыми зубами в его левую смертоносную руку. Через мгновение Рут Пантера, словно ошпаренная, вся струясь голубыми искрами, взвыла и разделила участь Томаса. В гневе Локи был беспощаден. Впрочем, даже одного мгновения передышки Августину оказалось достаточно. Он немедленно сменил аватар. Стальной киберкрот, морф-метрострой, вгрызся в Локи четырьмя алмазными фрезами, оттолкнувшись задними лапами, буквально припечатал того к стене. Два хищно изогнутых огненных серпа, мигом оказавшихся в руках Локи, оставляли на броне кибера глубокие борозды, но Августин не отступал. Черная кровь Локи струилась ручьем. Он попытался сменить аватар, но к своему ужасу не смог этого сделать. Что-то мешало ему, и это что-то он чувствовал всюду, в каждом камне, в каждой портьере, в каждом грамме воздуха. Августин, увлеченный своей победой, был намерен довести начатое смертоубийство Локи до конца. В конце концов, он ведь тоже ревновал и имел для своей ревности куда больше оснований, чем Локи. Как ни крути, а со слов Рут Пантеры выходило, что Локи был сейчас ее любовником. «Прекрати, кретин, не то сейчас все погибнем!» — заорал Локи. «Сам прекрати», — подумал Августин. «Будешь мне тут еще голову морочить». Ревность разбередила старые раны Августина. Бешено вращались алмазные фрезы, наматывая и перетирая клочья одежды и плоть Локи. Но Августин уже не видел этого. Он вспоминал, как, застрелив Вальдиса, бросился искать Рут. Но она исчезла, испарилась, растаяла. «Да послушай же», — надрывался Локи, — «посмотри вокруг, мы в ловушке!» Августин искал Рут повсюду. Тщетно, тщетно, и когда он спустя два месяца осознал, что убил человека ради обаятельного фантома, ради призрачной мечты, ради женщины, которая превратилась в две фотографии на столе, твою мать. И вот теперь он находит ее спустя 10 лет в этом проклятом Утгарде. Она по-прежнему безумно привлекательна, женственно нежна, и она молчит, как рыба, потому что, видите ли, этот негодяй Локи наложил ей на уста печать молчания. И тогда раздался голос неба. Он прозвучал прямо в мозгу Августина. А чтобы тот лучше понял, перед его глазами появилась пылающая надпись на бархатно-черном фоне. «Немедленно остановись!» Голос с неба повторил приказ трижды. Никогда за всю свою долгую жизнь в VR Августин не слышал таких системных сообщений и не видел, чтобы они подавались подобным образом, а потому он все-таки остановился. Выключились приводные электромоторы. Киберкрот неуверенно отполз назад. «Хорошо», — прошептал Локи изменившимся голосом. У него уже не было сил кричать. «Когда ты очухаешься, убитый до смерти, запомни. 21-00-147 километр шоссе Москва-Воронеж». С этими словами Локи сполз по стене и упал. Его амулет распался, и вражьи зубы глухо застучали по полу.